Древние комментарии приводят следующую аллегорию и поясняют ее. Восемь домов были построены матерью, восемь домов для восьми божественных сыновей, четыре больших и четыре меньших, восемь блистающих солнц, соответственно их возрасту и достоинству. Бал и Лу Мартанда был не удовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как это делают огромные слоны. Он вдохнул, втянул в чрево свое жизненное дуновение своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко, далеко на крайнем пределе своего царства.
Планетарная система.
Они не были ограблены, не были затронуты и смеялись. «Делай все, что в силах твоих, владыка, ты не можешь достичь нас». Но меньшие плакали, они пожаловались матери. Она сослала Бал-Илу в центр своего царства, откуда он не мог сдвинуться. С тех пор он лишь сторожит и угрожает. Он преследует их, медленно обращаясь вокруг себя. Они стремительно отворачиваются от него, и он издали следит за направлением, в котором движутся братья его вдоль тропы, окружающей обиталище их. От сего дня он питается потом тела матери, он наполняет себя ее дыханием и отбросами, потому она отвергла его. Так отвергнутый сын, будучи очевидно нашим солнцем.
Мартанда – имя Солнца, дух Сатурна, предшествовавшего нынешнему Солнцу Аве.
Как выше указано, то сыны Солнца относятся не только к нашим планетам, но вообще к небесным телам.
Heavenly bodies.
Сам Сурья, будучи лишь отражением центрального духовного Солнца, является прообразом всех этих тел, развившихся после него. В Ведах он назван Лока-Чакшу – «Око мира», нашего планетного мира, и является одним из трех главных божеств. Его одинаково называют сыном Диаус или сыном Адити, ибо не делается различия и нет ссылок на эзотерическое значение. Так он описан, как влекомый семью конями и одним семиглавым конем, первый относится к его семи планетам, последний к их общему началу от единого космического элемента. Этот единый элемент назван очень изобразительно огнем. Веды учат, что огонь поистине заключает в себе все божества.
Смотри, Анугита, перевод Таланга, 10.9, и Айтарея Брахмана, страница 1.
Смысл аллегории ясен, ибо мы имеем комментарии Дзян и современную науку, чтобы пояснить это, хотя они и расходятся в нескольких подробностях. Оккультная доктрина, во всяком случае, отвергает гипотезу, рожденную из теории Неббулы, что семь больших планет эволюционировали из центральной солнечной массы этого нашего видимого Солнца. Существует целая поэма, описывающая прегенетические битвы между развивающимися планетами перед завершительной формацией космоса, объясняя таким образом кажущееся нарушение положения систем некоторых планет. Так план спутников Нептуна.
Когда мы говорим о Нептуне, то не как оккультисты, но как европейцы. Истинный восточный оккультист будет утверждать, что хотя есть еще много неоткрытых планет в нашей Солнечной системе, но Нептун в действительности не принадлежит к ней, несмотря на его видимую связь с нашим Солнцем и воздействие последнего на него. Эта связь иллюзорна, воображаема, говорят они.
И Урана, например, о которых, как говорят древние, ничего не знали, будучи сильно наклоненным, дает им в силу этого видимость обратного движения. Эти планеты называются воинами, зодчими и приняты Римской Церковью как водители небесных воинств, являя таким образом те же традиции. Развившись из космического пространства, Солнце, как нам говорят, перед заключительным образованием первоначальных и кольцеобразных планетарных туманностей, прежде чем закон притяжения и отталкивания был, наконец, уравновешен, втянуло в глубины своей массы всю космическую жизнеспособность, какую только могло, угрожая поглощением и своим слабейшим братьям. После чего оно начало питаться потом и отбросами матери, другими словами, теми частями эфира, дыхание мировой души, о существовании и составе которого наука и по сейчас находится в полном неведении. Мэтью Уильямс подал мысль, что рассеянная материя или же эфир, являющаяся приемником тепловых радиаций Вселенной, втягивается в силу этого в глубины солнечной массы, выбрасывая оттуда ранее конденсированный и термически истощенный эфир. Она сокращается и отдает свое тепло, чтобы в свою очередь быть выброшенной в разряженном и охлажденном состоянии для нового поглощения тепла, которое, как думает этот ученый, поглощается таким образом эфиром и снова конденсируется и распределяется солнцами Вселенной. Эта теория является наибольшим приближением к оккультным учениям, какое наука когда-либо представляла себе, ибо оккультизм объясняет это мертвым дыханием, выбрасываемым Мартандой, и его питанием потом и отбросами матери пространства. Дыхание всех семи есть, как говорится, Бхаскара, светодатель, ибо они, планеты все, были кометами и солнцами при своем зарождении. Они развиваются для манвантарической жизни из первичного хаоса, ныне нумен нерастворимой туманности, через собирание и накопление первичных дифференциаций вечной материи, согласно прекрасному выражению в комментариях. Так сыны света облеклись в ткань тьмы. Аллегорически они называются небесными улитками, ибо бесплотные для нас разумы, невидимо обитающие в своих звездных и планетных жилищах, в их вращении носят их, так сказать, с собою, подобно улиткам. Тепло, дыхание, притяжение и отталкивание – три великих фактора движения, суть условия, в которых все члены этой первичной семьи рождаются, развиваются и умирают, чтобы вновь возродиться после ночи Брамы, в течение которой вечная материя периодически возвращается в свое первичное недифференцированное состояние. Самые разряженные газы не могут дать современному физику представления о природе вечной материи. Сначала центры сил, невидимые искры или первичные атомы, дифференцируются в молекулы и становятся на субъективном или интеркосмическом плане солнцами, постепенно переходя в объективность, газообразными, лучистыми, космическими и, наконец, единый вихрь или движение дает им импульс устремления к форме и начальное движение, регулируемое и поддерживаемое никогда не отдыхающими дыханиями, дхиан-каганами.